В эфире «Пулковский меридиан».
«Пулковский меридиан». Мы и наши соседи. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
В Петербурге 17 часов и 10 минут. За пультом в студии сегодня звукорежиссер Евгения Дугарева, у микрофона Анна Бондаренко. Добрый вечер всем. Сегодня у нас в гостях Федерация профсоюзов. В диалоге с вами будет председатель Дорожной территориальной организации российских профсоюзов железнодорожников и транспортных строителей на Октябрьской железной дороге Александр Голубев. Поговорим о делах железнодорожных. А прямо сейчас вспомним о том, что на прошлой неделе мы отмечали День памяти Александра Сергеевича Пушкина. Наш корреспондент Дарья Зубко побывала на одном из мероприятий, посвященных этой памятной дате.
10 февраля исполнилось 180 лет со дня гибели великого русского поэта и писателя Александра Сергеевича Пушкина. Поэт был убит на дуэли близ Черной речки рукой французского офицера Жоржа Шарля Дантеса. В Центральной городской детской библиотеке имени Александра Сергеевича Пушкина состоялся ряд памятных мероприятий «Тысяча книг о Пушкине». Они были рассчитаны в первую очередь на подрастающее поколение, на школьников, ведь библиотека детская. Нестандартным и новым решением стала акция «Открытый микрофон». Сотрудник библиотеки, школьник, да и просто любой ценитель Пушкина мог прийти 10 февраля в Центральную городскую детскую библиотеку и прочитать любимый стих Александра Сергеевича, причем публично. Чтения впервые транслировались через громкоговорители на Большую морскую улицу.
Ровно 180 лет назад перестало биться сердце поэта. Солнце русской поэзии закатилось, сказал Василий Андреевич Жуковский. Но для нас Пушкин жив. Он жив своими стихами, своими произведениями, своими мыслями, чувствами. В разные периоды нашей жизни мы обращаемся к его творчеству. И Пушкин поддерживает нас в самые тяжелые для каждого времена. Мы начинаем трансляцию сегодняшней программы с открытого микрофона. Елена Львовна Голикова.
Бог помощь вам, друзья мои, в заботах жизни, царской службы и на пирах разгульной дружбы и в сладких таинствах любви. Бог помощь вам, друзья мои, и в бурях, и в житейском горе, в краю чужом, в пустынном море и в мрачных пропастях земли.
Бурям клою, небо кроет, вихри снежные крутя, то как зверь она завоет, то заплачет, как дитя, то покровля обвечает, дух соломы зашит, то как путник запоздает, к нам в окошко постучит. Наша ветхая лачушка и печальна, и темна. Что же ты, моя старушка, темного у окна? Или бури забываем, ты мой труп утомлена? Или дремлешь под жужжанием своего веретена? Выпьем, добрая подружка, бедной юности моей. Выпьем с горя, где же кружка? Сердцу будет веселей.
Ученица 3 класса 225 школы Подмальковая Оля.
У каморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом, идет направо, песен заводит, налево сказки говорит. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит.
Как тебя зовут?
Оля.
Почему ты сегодня сюда пришла?
Ну, потому что мне было очень интересно про Пушкина, и я очень хотела рассказать стихотворение.
Тебя как зовут?
Саша.
Ты из какой школы?
Из 225-й.
Ну, расскажи, зачем ты сюда сегодня пришел?
Чтобы рассказать все стихи, потому что сегодня день памяти Александра Сергеевича Пушкина.
А день памяти почему? Ты знаешь, что сегодня случилось?
Его... Он умер сегодня, потому что позавчера он поехал на дуэли. Вот сегодня он умер.
А тебя как зовут?
Носов Игорь.
Ну, рассказывай, что тебя привело в это раннее утро сюда, в библиотеку в Центральную?
Из-за того, что меня слышала вся улица, мне захотелось сюда прийти.
А, то есть вот ради того, чтобы да. Сегодня прочитать стихи?
Я не думала, что здесь будет так круто и не будет так весело.
Не секрет, что проблема нечитающей молодежи стоит сейчас очень остро.
Заместитель директора по библиотечной работе Нина Николаевна Мазняк рассказала, как Центральная городская детская библиотека делает классику интересной для детей и подростков.
Мы предложили нашим читателям такую программу «Литературный марафон», где тот автор, которого изучают в школе, в нашей библиотеке получает вот такое необычное прочтение, интерактивное, с театрализованными моментами. Это и по Дубровскому, где они разыгрывают сцены, наши сами читатели. Это и по Евгению Онегину. Мы представляем массу изданий этого произведения. Это и по «Медному всаднику» подготовленный материал. Поэтому, когда школьники проходят в классе то или иное произведение, то в библиотеке они видят его особенности, могут почувствовать текст, сами принять участие в трактовке. У нас великолепный экспонат сейчас. Это виртуальное вот прочтение одного из произведений Пушкина, то есть можно подойти к интерактивному столу, полистать страницы прижизненного издания или какого-то редкого издания, которое у нас хранится в библиотеке, и также увидеть в данный момент иллюстрации к сказкам Пушкина наших вот великих художников. Конечно, многие интересуются, и посетив библиотеку, увидев колоссальное количество изданий Пушкина, необычных, конечно, возвращаются лишний раз.
Специально ко Дню памяти поэта библиотекой были подготовлены не только литературные чтения, интерактивные экскурсии и конкурсы, но и памятные подарки. Дети получили значки и наборы открыток с рисунками по мотивам сказок и стихотворений Пушкина. Их выполнили такие же школьники, как и они сами. На оборотной стороне каждой открытки информация о раритетных изданиях сказок Пушкина, которые бережно хранятся в залах библиотеки. Книжно-иллюстративные выставки по произведениям Александра Сергеевича Пушкина продлятся в Центральной городской детской библиотеки на Большой Морской, 33, до 26 февраля включительно.
Вы слушаете «Пулковский меридиан».
И мы поговорим сегодня о делах железнодорожных. У нас в гостях председатель Дорожной территориальной организации Российских профсоюзов железнодорожников и транспортных строителей на Октябрьской железной дороге Александр Голубев. И вы, уважаемые слушатели, можете нам звонить 325-61-77. Задавайте Александру Валерьевичу свои вопросы. Можно также звонить по телефону 680-15-16 и диктовать свои вопросы оператору. Александр Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие слушатели Радио России.
У вас такое длинное наименование должности. Расскажите немножко об организации, которую вы возглавляете, что у вас, о чем, да, о чем вас можно спрашивать, о чем можно с вами разговаривать, что в вашей компетенции.
Спасибо за вопрос, но, наверное, все-таки я начну немножко с другого. Вот буквально 5 минут назад была такая заставка, посвященная Александру Сергеевичу Пушкину.
Да, конечно.
И, как ни странно, вот российские железные дороги пересекаются в этом году, казалось бы, да, с нашим славным поэтом. А дело вот в чем. В этом году российские железные дороги отмечают 180 лет с момента запуска первой линии Санкт-Петербург-Царское село. А именно сегодня
Пушкин
это
город, родилась железная дорога.
Город Пушкин, да. 180 лет российским железным дорогам. И если говорить об Александре Сергеевиче, он достаточно в те времена была большая дискуссия, и вот он, наш поэт, очень поддерживал строительство железных дорог в России и был достаточно таким очень прогрессивным поэтом в этом отношении. Ну, а я представляю Российский профсоюз железнодорожников и транспортных строителей. Большой, самый крупный профсоюз у нас в России. Он объединяет 1,5 миллиона человек. В него входят все железнодорожники, работники промышленного железнодорожного транспорта, метрополитенов, а также транспортные строители. Вот такая большая команда. У нас очень сильный профсоюз. Его профсоюзное членство также является одним из самых сильных в России. Это где-то более 93%.
То есть подавляющее большинство, практически все сотрудники в профсоюзе.
Совершенно верно. А если говорить о нашей главной компании, акционерного общества «Российские железные дороги», то здесь профсоюзное членство 95%. То есть действительно практически все
являются... Ну как так получилось? Это как в Советском Союзе. Вы же не обязываете.
Так получилось. Дело в том, что отрасль транспортная. Многие, может быть, считают, что тут не так много профессий. Ну, как мы рассуждаем? Машинист, проводник, кассир, там, путеец. А на самом деле на железной дороге работают более 100 профессий. Это очень достаточно сложная инфраструктура, современная, требующаяся, конечно, специалистов в работе. Ну и вот у нас исторически мы профсоюзу отметили уже 110 лет. Много что было пережито за времена, которые переживала и наша страна. Но вот на сегодняшний день у нас сложилась очень хорошая система социального партнерства, то есть работодатель понимает, что только человек, который верит в светлое будущее, да, обеспечен сегодня нормами от охраны труда, зарплатой, индексации, социальными благами, только он может нормально работать. И самое главное, что для железной дороги, это обеспечивать безопасность движения. То есть наш транспорт является все равно самым безопасным в России, несмотря на достаточно непростую технологию и грузовых, пассажирских, и скоростных перевозок, и пригородных, нам удается вот обеспечивать соответствующую безопасность.
То есть вам, в общем-то, как профсоюзу отраслевому, есть чем гордиться на самом деле?
Да, но если взять вот 2017 год мы вступили, мы заключили отраслевое тарифное соглашение на период 3 года, заключили новый коллективный договор на период 2017-2019 года, и там очень много выстроенных таких гарантий, которым пользуются железнодорожники, привыкли к ним и гордятся, что они у них есть. Значит, и мы практически 100% их сохранили, хотя достаточно очень непростые были переговоры с руководством компании ОРЖД. Понятно, сейчас в стране идет экономия, оптимизация работников, оптимизация затрат. Мы не исключение. Достаточно сложные ставят перед нами, перед железнодорожниками, задачи правительства по производительности труда. Вот. Ну, а от этого, конечно, вытекает и нагрузка на персонал. И здесь вот очень важно, чтобы был хороший микроклимат в коллективах, чтобы люди были уверены. И, наверное, самое главное, что железнодорожники, наверное, сегодня ощущают, это все-таки стабильность, уверенность в завтрашнем дне, что, наверное, сегодня немаловажно. Что касается профсоюза, то... Действительно, вы хорошо спросили, и, наверное, это очень неплохо, что мы многое сохранили из Советского Союза, потому что, ну, социальные гарантии определенные, то есть мы развиваем физкультуру и спорт, все это мы сохранили в лучших традициях, у нас есть система оздоровления работников. У нас предоставляются квоты на санатории, на детский отдых. Есть собственные лагеря ОРЖД, которые самоокупаемые. Значит, возим также детей по договорам на южное побережье нашего Черного моря. Всю эту работу организовывает профсоюз в взаимодействии с работодателем. Поэтому люди, когда смотрят на это, они видят, что тут все надежно. Наверное, и поэтому так голосуют. Это все-таки членский взнос 1%. Люди платят, понимая, что если мы вместе, мы действительно можем пройти любые сложности. И действительно, железная дорога, если вспомнить, период 90-х, наверное, был самый такой оплот стабильности. Закрывались военные заводы. Очень много было трагедий такого рода, что люди теряли профессию. мы это все прошли, и я даже помню, вот работал мастером на предприятии. Действительно, с военных заводов такие люди приходили, у них просто руки золотые были и оставались без работы. Ну, а мы вот обеспечили стабильность, и сегодня можем, в принципе, гордиться, что развиваемся. У нас сегодня организовано скоростное движение поездов Петербург-Москва, проект совместно с «Сименсом». Сегодня практически каждые два часа идут поезда, которые из центра Петербурга в центр Москвы за 4 часа доставляют пассажиров. И таких поездов в сутки 14 идет туда-обратно, 14 пар мы это называем. Кроме того, после Сочинской Олимпиады бурное развитие получили электропоезда «Ласточка», современные, красивые, комфортные, которые сегодня уже собирают в России. Это совместный тоже проект «Сименс», но в Екатеринбурге уже их делают.
То есть, будут они увеличиваться, не знаете?
Да, у нас...
Ну, то есть их количество, я хочу сказать.
У нас, мне кажется, сейчас это развивается бурно последние 3 года. Мы сегодня имеем направление на Лугу, на Бологое, на Новгород, на Выборг, на Рощино, Мельничный ручей, ну и Петрозаводск. Петрозаводск люди тоже пользуются. 5 часов идет электричка, достаточно комфортная. Там сделана определенная модернизация, санузлы сделаны, большее количество. Ну, действительно, люди пользуются, это видно по загрузке. И иду вот так по Московскому вокзалу, допустим, смотрю, отправляется электричка на Новгород, на Благое. Заполняемость такая хорошая, люди пользуются, довольны. Поэтому, ну, я уж не говорю там про Москву, ну, в Москве там вот это Московское центральное кольцо, которое запустили, где через 6 минут идут вот эти ласточки, и разгрузило очень московский метрополитен. Поэтому здесь развиваемся. А по дальним поездам, конечно, были в свое время и очень большие, так сказать, порции критики в части качества. Занимаемся, очень много тоже делается. Ну, конечно, не все сразу удается, но тем не менее, вот здесь идет рациональная работа. Все-таки сегодня уже мы сделали, что можно купить билет за 60 суток, да. Цифра эта все время увеличивается, возможности, значит, расширяются. Если говорить пригород для молодежи и среднего возраста, ну, вот кто имеет смартфоны, телефоны с приложениями, сегодня можно в пригородные электрички за 10 суток приобрести билет, прямо с телефона прийти к сканеру и все. То есть, ну, современно, и ничем мы не проиграем Западу в этих вопросах. Вот. Поэтому, конечно, железная дорога старается, и вот профсоюз нас всегда поддерживает, все инновации, которые проходят, создают условия для работников, чтобы они все-таки обеспечили вот все необходимое для нашего населения любимого Российской Федерации.
Я напоминаю, что нам позвонить можно 325-61-77 или 680-15-16. Говорим мы о железнодорожных профсоюзных делах. В студии у нас Александр Голубев. Вообще, Александр Валерьевич, железная дорога – это всегда, на самом деле, стабильное достаточно предприятие для работников. И было, и есть. Вот не знаю, как в Питере, но вот по стране точно. Вот две стабильных организации – это армия и железная дорога. Это на самом деле так. Вот я просто это, как это сказать, удалось вам это сохранить, и получается дальше.
Ну, спасибо за такую оценку. Армия и железная дорога. Но мы тоже считаемся все-таки таким.
То есть вы хотите сказать, что вы родственная армия и структура?
Да, ну, мог кто-то говорить там в кавычках, что полувоенная организация. Ну, действительно, железная дорога является, ну, это стратегический транспорт. Вот. Но что касается армии, у армии были очень непростые времена. И тут, конечно, нужно отметить усилия президента Российской Федерации Владимира Владимировича, потому что на нашем полигоне вот Октябрьской дороги есть и подводники, и пограничники, и ракетчики. Мы пересекаемся, общаемся. Вот то, что последние годы происходит в армии, это просто внушает уверенность за нашу страну. Это действительно здорово. Ну, я думаю, железнодорожники вот тоже не отстают, потому что стараемся все-таки развивать инновацию, инициативу. И если говорить вот о профсоюзе, мы вот, кроме того, что делаем хорошие документы, связанные с непосредственно работниками железнодорожного транспорта, мы идем дальше. Мы сегодня реализуем инициативы и на уровне государства. Вот, допустим, Российский профсоюз железнодорожников и транспортных строителей активно участвует в российской общественной инициативе. Есть такой на госуслугах, такой выход, значит, сайт, в котором...
То есть у вас широкая общественная деятельность, вы не ограничиваетесь, да,
да,
скромным, сколько там у вас членов?
1,5 миллиона.
Вот, это маленький масштаб, вы идете,
да,
шире.
Да, мы вот первый раз попробовали вот российской общественной инициативе запустить такой вопрос, как, значит, каждый работодатель должен индексировать заработную плату раз в год на размер инфляции. Хорошая тема, да? То есть, если бы такое прошло, это каждый работник бы в Российской Федерации был гарантирован. Инфляция состоялась, и ему раз в год индексировали. Ну, вот собрали 100 тысяч.
На подписи. Вот,
да, но не подписи, это электронное голосование идет. Если вы зарегистрированы на сайте госуслуг, а это, кстати, очень удобная вещь, любые налоги, штрафы, значит, там можно вот зайти. Я просто всем вот слушателям рекомендую зарегистрироваться на сайте госуслуг. Это просто удобно. Не выходя из дома, вы узнаете, какие где у вас проблемы, и даже можно все через карточку оплатить.
Ну, это развивающаяся система, и, в общем, нас подводит, да, к тому, что иначе уже просто будет никак.
Да, мы входим в такой технологический век, и здесь хочу похвалить, в принципе, государство, хорошую вещь сделало. Ну, и вот уже оттуда можно выйти на российскую общественную инициативу. Мы вот собрали 100 тысяч тогда, значит, в прошлом году, и Государственная Дума рассматривала. Ну, конечно, не так все просто работодателям найти вот эти средства на индексацию, поэтому пока этот вопрос, так сказать, рассматривается в комиссиях, но мы не стоим, мы вот уже собрали 100 тысяч вот этих голосований за усиление ответственности водителей на переездах железнодорожных, и эта инициатива принята, и уже принято соответствующее решение, и будут выделены средства Министерства, значит, транспорта для того, чтобы это
установить. То есть уже есть достижения,
да, устанавливать видеофиксацию, чтобы не было большого... Ну, много происходит ДТП на переездах.
И чем дальше, тем больше.
Да. Вот. И сейчас вот у нас уже третья инициатива, которую мы реализуем в этом году. Эта инициатива связано с минимальным размером оплаты труда. Мы предлагаем, чтобы тот минимальный размер оплаты труда, который установлен в конкретном субъекте Российской Федерации, чтобы он не включал в себя ни надбавки, ни стимулирующие выплаты. Это очень здорово. Вот если у нас в Петербурге 16 тысяч есть МРОТ установлен, то вот если этот закон принять, то человеку пришел на работу... Норму часов отработал, все, 16 тысяч. Любая премия, надбавка, все должно быть сверху. Хорошая вещь поддержать как раз наших работников, у которых не очень высокая заработная плата.
В общем, вы призываете наших слушателей присоединиться к этому,
конечно,
проекту.
Вот вы зарегистрируетесь на сайте госуслуг. Во-первых, почитайте, сколько там всего интересного вам принесет пользы, да, с точки зрения информации, каких-то дел. А когда зайдете на общественную вот эту инициативу, почитайте, там много всяких инициатив, ну, там десятки, можно полистать, и смешные в том числе есть, и какие-то индивидуальные. Мы глобальный профсоюз, поэтому мы задаем глобальные вопросы, ну, то есть они должны быть достойны профсоюза, поэтому вот таким образом работаем. Ну, я всем рекомендую почитать и проявить свою там гражданскую ответственность, свое мнение по каждому вопросу и проголосовать.
Спасибо. У нас есть вопрос по телефону. Наши номера 325-61-77 и 680-15-16. Алло, мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Извините, что пришлось, да, подождать чуть-чуть.
Здравствуйте. На станцию Удельная, Скобелевский переезд. Там отгородили железную дорогу. У меня такой вопрос. с левой стороны, и люди идут по проезжей части, а там машины, да, не сигналят. Почему они там не сделали воротики? Их не сделали.
Спасибо большое за вопрос, Александр Валерьевич. Вы владеете вопросами?
Ну, конечно, я технически,
на удель.
Конечно, я технически вопросом не владею, но тем не менее, если слушатель вопрос задает по станции удельная, конечно, у меня есть
это
связь.
Это же трудное место,
да,
потому что там очень серьезное движение.
С руководителем данного направления я, безусловно, с ним свяжусь и переговорю. Но сразу хочу сказать, что есть сайт АОРЖД, есть сайт Октябрьской железной дороги. Там есть система вопросов, совершенно нормально работает. То есть можно зайти в интернет, открыть их страничку и задать этот вопрос. И желательно, конечно, чтобы были сразу предложения. То есть, конечно, нужны определенные технические условия, чтобы иногда решить, да. Но, как правило, мы реагируем практически на все замечания.
Ну, сейчас, как, насколько я знаю, там реконструкция происходит, там же собираются этот переезд закрыть вообще в перспективе, на наземную.
Да. Ну, я вот как раз мы в студии разговаривали перед эфиром, мы обсуждали вопросы, и вот вообще на Западе, где есть и скоростные поезда, и развитая очень сеть железных дорог, вообще переездов практически нету. Либо мосты, либо виадуки, то есть горизонтальных пересечений практически нету. Понятно, что это нужно и средства, и технические внедрения, но тем не менее.
Ну, наверное, вот в современной реальности, при современном движении на железной дороге в городе на самом деле не должно быть таких переездов,
да, конечно,
уже.
Конечно,
это уже вчерашний день.
К этому надо стремиться, с вами согласен, да.
У нас есть еще вопрос. Алло, слушаем вас. Говорите,
алло,
пожалуйста, здравствуйте. Как вас зовут?
Меня зовут Нина, я из Санкт-Петербурга. Скажите, пожалуйста, я вот в недавнем прошлом пользовалась пассажирскими поездами нашими РЖД. Мы ездили, направление такое было, восьмерка, семерка, вот Симферополь туда. Достаточно старые были вагоны, никогда не открывались окна, и, в общем, было очень дискомфортно. А какие вот сейчас у нас есть что-то, какое-то изменение? У нас меняются вообще в этом смысле поезда наши в основном пассажирские. Ну, вот хотелось бы узнать, когда-нибудь это вообще будет?
Спасибо вам, кстати, большое за вопрос. Ну, вы попали, ну, ездили южные поезда, да? Ну, видимо, ездили в горячий сезон, это, наверное, июль, август, когда железнодорожники из всех тупиков достают все, которые есть вагоны, и зачастую они, конечно, не соответствуют сегодняшним требованиям. Как правило, вне горячего сезона все-таки поезда ходят более-менее, значит, в нормальном состоянии, и большой план инвестиций у РЖД, прежде всего, конечно, он направлен сейчас на тяговый подвижной состав, чем возить. Мы обновляем полностью парк, уже вот за последние, наверное, 5 лет 40% обновили. Обновляем железнодорожные вагоны. Надо понимать, что объемы, конечно, парка вагонов очень большой. Нужны инвестиции, нужны средства. Хотя есть и заводы наши, и достаточно неплохие вагоны делаются. Значит, и обновление идет. Но вот где-то за последние тоже 5 лет, если взять, то где-то процентов 25 парка обновлено. Появились двухэтажные вагоны нашего производства. Боремся с этим делом, конечно, и всегда болезненно относимся к этой критике. Ну, это действительно так, особенно, вот я говорю, в жаркий период. И набираем и состав проводников, и поднимаем вагоны, которые вроде бы по своему уже состоянию устарели, но стараемся все-таки сделать все максимально для того, чтобы людей перевезти.
Александр Валерьевич, вам приходится отдуваться за руководство. И это, наверное, постоянно, это, наверное, не первый раз. Вопрос про направления, которые не очень популярны, но все-таки народ очень хочет. Вот про Псков спрашивают. Несколько вопросов сразу пришло. Псков хотят ездить на поезде, а нету поезда до Пскова. Александр Валерьевич, вы как-то вообще влияете вот на это?
А Псков?
Или раз начальство решило, что это невыгодное направление, не заполняется, все.
Да, в общем-то, хорошо, что этот вопрос задается, потому что через Псков я, в принципе, расскажу, что такое вообще сегодня, что сегодня, в общем-то, пригород, как строится вот эта кухня. Она совсем не так, как было в советское время, когда пригородные поезда датировались грузовыми. Железная дорога была государством-государством, мы это обеспечивали, согласно заявок. Сегодня ситуация следующая. У нас действует Петербургская пригородная компания, которая выполняет заявки субъектов Российской Федерации, в том числе Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Новгородской области и Псков. Значит, вот что они заявили, то мы предоставляем. И они платят компенсацию согласно того, как приняло решение правительство Российской Федерации. Сегодня оно отправило, значит, ответственность за бюджет именно субъекта Российской Федерации. Что касается Псков, там есть губернатор Турчак, молодой, который Турчак, да, значит, сын Турчака, который в Петербурге, да, значит, вот он принял решение, что ему пригород особо не нужен, он будет развивать автобусное движение. Мы постоянно ведем переговоры, общаемся, доказываем, что людям надо, что мы готовы, что мы технически обеспечим, но вопрос предоставления туда ниток, вопрос субъекта Псковская область. Вот, как только...
В общем, дорогие слушатели, нужна общественная инициатива,
совершенно
судя
верно,
по всему.
Совершенно верно,
и это надо больше готовы нам, чем псковичам, по-моему.
Ну, наверное, да.
У нас есть вопрос по телефону. Алло, слушаем вас. Здравствуйте,
да,
говорите,
да,
пожалуйста.
Здравствуйте. Я хотела бы, во-первых, чтобы мне дали адрес, как написать Шмакову по поводу вот этой минимальной заработной платы по России 7500. Мало того, что мизер такой, это еще налог. А почему по Питеру, это, как это говорится, повысили минимальную заработную плату, а по России молчат?
Спасибо вам, кстати, большое. Ну, почему спасибо? Потому что вот мы все-таки сегодня представляем не только, вот я представляю Российский профсоюз железнодорожников, но я и представляю Ленинградскую федерацию профсоюзов. Это Санкт-Петербург, Ленинградская область, и здесь действуют две трехсторонние комиссии по Санкт-Петербургу непосредственно и по Ленинградской области. И это достижение профсоюзов. Вот Дербин Владимир Георгиевич работает и с вице-губернаторами, и с представителями объединения работодателей, договариваются. И вот принципиальная позиция по Питеру вот выливается в такие достаточно красивые цифры. По Ленинградской области, ну, достижение может быть чуть ниже, потому что там 10850, и включая, значит, надбавки и стимулирующие выплаты. Но здесь тоже, кстати, активная достаточно идет позиция. Ну, там возможности в Ленинградской области достаточно, ну, отличаются от Петербурга. Что касается Шмакова. Ну, Шмаков Михаил Викторович постоянно ставит вопросы о минимальном размере оплаты труда. Раскачка в этом вопросе идет. Много чего обещают, потом немножко откатываются. Ну, конечно, здесь больше идет с Минфином, с экономическим блоком правительства обсуждение. Ведь здесь очень большой комплекс завязок с бюджетниками. То есть все считается, конечно, все очень непросто. Но спасибо за вопрос, что вот вы именно так его поставили. Принимается.
Александр Валерьевич, а вы много работаете с руководством, со своим... И с правительством, получается, да? Вы вообще вот, ну, дружно живете?
С кем?
С железной дорогой. С руководством железной дороги.
С железной дорогой. Ну, я думаю, что...
В чем вот секрет-то успешности вашей?
Я думаю, что вот секрет именно, знаете, в понимании и администрации, и профсоюза, что мы занимаемся одним делом, и от того, как, ну, лучше будем работать, будем лучше жить. То есть вот здесь элементарно.
Полное сотрудничество.
Да, не случайно, допустим, вот президент компании Белозеров Олег Валентинович, вот январь был, первое, что он делает, крупное совещание, он собирает всех вот таких председателей, как я, Дорпрофжелов, у нас 16 железных дорог. Он вот, мы встречаемся, председатель профсоюза у нас Никифоров Николай Алексеевич, и вот 16 дорог председателя. Он собирает в правлении компании, и идет живой диалог полтора часа. Мы задаем все острые вопросы, связанные с занятостью работников, с условиями труда, с индексацией, с зарплатой. Он все записывает, отвечает. Ну, и также ставит и перед нами проблему, чтобы дисциплинированно работали наши работники, чтобы безопасное движение обеспечивалось, охрану труда. Ну, и вот, наверное, единство целей. Мы заинтересованы, чтобы люди жили хорошо, а работодатели заинтересованы, чтобы они работали хорошо. Вот все это соединяем в одно целое, и, в принципе, наверное, так и получается, что стабильная организация, которая выполняет задачи перед государством по перевозкам, ну и люди нормально оценены с точки зрения зарплаты и социальных гарантий.
Знаете, почему спросила? У нас вопрос пришел от Владимира Сергеевича. Почему у работников железной дороги нет своего депутата в Госдуме? Вот так просто взял, спросил.
Ой, пятерка человеку за вопрос, конечно.
А почему бы и нет?
Ну, наверное, у нас есть люди-специалисты, которые в Государственной Думе работают, но вот чисто вот так вот,
что... Ну, у нас просто другой принцип формирования Государственной Думы, да, не отраслевой.
Ну, вот, честно говоря, хотелось бы, может быть, не одного, даже двух людей, которые в Комитете по транспорту Государственной Думы реально бы, так сказать, отражали интересы железнодорожников. Хотя надо отметить, что все-таки хорошие отношения Министерства транспорта, значит, правительства Российской Федерации к РЖД. Нормальные отношения. Это и видно сегодня по взаимодействию президента, значит, по решениям, которые есть. Хотя вот прошлый год отработали, ничего государство не взяли. Как было раньше, получали дотации. Прошлый год отработали без дотации. То есть...
Очень много вопросов про Крым пришло, несколько сразу. Пожалуйста. По поводу железнодорожного сообщения. Отдувайтесь.
Да, пожалуйста, по Крыму мы
любим. Как мы вот в этот сезон, да, поедем в Крым? Мост у нас еще не готов, да?
Ну, мост у нас будет в 2019 году.
Там, по-моему, железнодорожный как раз первый строят, да?
Ну, надо сказать, что железнодорожный мост, значит, через пролив строят и мои члены профсоюза, транспортные строители, значит, и в том числе и петербуржцы. Вот. Очень непростой там грунт, очень непростая там геодезия. Вот. Но все будет построено обязательно. И надеемся даже там в 2019 году организовать велопробег по новому мосту. А что касается сейчас, значит, там на Крымском полуострове государство, унитарное предприятие «Крымская железная дорога», она не входит в ОРЖД, значит, всячески помогаем по хозяйственной линии, по профсоюзу организовали там такой же Дорпрофжел, оказываем содействие организационное. Крым любим, поддерживаем. У нас президент компании обязательно настаивает, чтобы мы оздоравливали детей. Вот, значит, Евпаторию возим детей.
То есть у вас есть там ведомственное?
Нет, у нас нету. Там мы заключаем договор. Значит, но чисто политически мы отдыхом Крым поддерживаем.
А ваша ответственность заканчивается перед проливом?
Ну, пока у нас, да, пока ОРЖД, это, да, со стороны Ростова подходы к Крыму.
Ладно, спасибо. У нас такой летний вопрос получился, последний такой, оптимистичный. Спасибо вам. Время наше заканчивается. Александр Валерьевич, я напоминаю, что был у нас сегодня, сейчас зачитаю вашу должность, председатель Дорожной территориальной организации Российских профсоюзов железнодорожников и транспортных строителей на Октябрьской железной дороге Александр Голубев. Не ошиблась?
Почти, да. Хорошо. Спасибо всем за внимание.
А на этом все. И последняя информация у нас о погоде. Итак, завтра, 14 февраля, облачная с прояснениями днем погода. Ночью в большинстве районов днем местами небольшие осадки в виде мороси, мокрого снега и снега. Ветер северо-западный, умеренный, ночью и утром порывистый. Температура воздуха по области в течение суток плюс 3, минус 2. В Санкт-Петербурге ночью местами небольшие осадки в виде мороси и мокрого снега. Днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью 0 плюс 2, днем плюс 1 плюс 3. Атмосферное давление будет повышаться. По востоку Финского залива ветер сильный, волнение вне льда значительное. В последующие двое суток, 15 февраля, местами небольшой снег. Температура воздуха ночью от 3 до минус 8, днем минус 1, минус 6. 16 февраля ночью местами, днем в большинстве районов небольшой снег. Температура воздуха ночью минус 4, минус 9 градусов, по области местами до минус 14, днем 0, минус 5. И на этом все. А для вас работали сегодня звукорежиссер Евгения Догарева, журналисты Дарья Зубко и Анна Бондаренко. До свидания.